Ну, одна 12 глава о Самсоне. Первый стих, что из-за того, что Израиль согрешили, Господь передал им на руках филистимлян 40 лет. Ну, 40, мы знаем, это цифра, которая как-то имеется в ассоциации с проверкой, испытанием от Бога. Израиль был 40 лет в пустыне. Иисус был 40 дней в пустыне тоже. Итак, это наказание, но это тоже было испытание. То есть, когда мы согрешаем, Бог не такой примитивный, что с гневом, Он просто думает, ладно, я у меня побольше сил, чем у тебя, то я буду тебе наказать. Как, плохой папа или мама, вот ребенок мне то сделал или сделала, они просто бьет тот ребенок из-за гнева. Бог так и не делает. Даже его наказание, которое он дает, имеется всегда какой-то цель. Тот цель, безусловно, это наше покаяние. Поэтому интересно, что он дал им наказание на руках филистимлян 40 лет. 40 лет. Потому что он хотел, чтобы они вернули бы к нему. Это не в том, что просто с гневом он наказал этих людей. Он, да, ну, гнев был, и это, безусловно, наказание за греха. Но это сделал, потому что он хотел, чтобы они вернули бы к нему. Второй стих. То Бог решил им спасать через последствия Самсона. И выбрал женщину, у кого не было плода. Это типично. Столько раз Бог именно с такими женщинами работал. Столько раз в Библии. Помните, вот как случилось. Почему? Интересно, что он не работает с самыми шикарными вот людьми, крутыми, которые есть на мире. Он с такими, у кого есть такое чувство страшной нужды. Что-то совсем не хватает в моем жизни. И когда мы смотрим на себе, Бог и тоже выбрал таких людей, как и я, как и ты, которые тоже так, какой-то страшной нужды, что-то совсем не хватает, что-то не хватилось для нас в жизни. И Бог это видел. И тогда Он употребляет наши услуги, можно сказать. Мы являемся Его рабов, и Он рад действовать через нас, потому что мы вот такие. Так, пятый стих. У тебя будет сын, и он будет с чревом матери Назарит. Немножко сложно это понять, потому что это понятие Назарит, это было совсем добровольное соглашение, которое человек мог делать с Богом. Уже, когда его уже на возрасте, сказать, что я просто буду, хотя я не священник, я не левит, я буду как Назарит к Богу. Я буду ему служить, я не буду пить вино, и длинные волосы будет. Интересно, что это только для первосвященников, пока он на служении, в самом святое место, что было нельзя пить вино. Это как тот Назарит умел такое стремление быть даже как первосвященник на служение Божие за свой народ. И тот длинный волос, это, наверное, чтобы как-то быть прообразом тот венец, да, который носил первосвященник. Так, у Бога есть желание ободрить наши духовные амбиции, наши духовные стремления. Для большинства в Израиле они думали бы, я просто один из многих в приходе, я просто прихожу на служение, у нас система священства есть, хорошо, мне надо просто делать то, что мне надо, и все, уходить с келья, храма. Как сегодня в церкви, я хожу на церковь, чтобы сидеть там и смотреть. И есть там специалистов, которые занимаются религией. А Бог это не очень хотел. Он хотел, что даже совсем обыкновенный израильтян умел бы стремиться на даже первосвященник. И поэтому был такой, ну, система, чтобы они могли делать такое, ну, соглашение с Богом. Это ободряет нам, наши, ну, духовные амбиции, можно сказать. Потому что у нас должен быть какое-то стремление личное, что я постараюсь это делать или это делать для Господа. Не просто садить пассивно. И мы все знаем в совести, что именно мы сможем делать для Господа. Или нам надо, как я сказал вчера, нам должны спросить у Бога. Ну покажи мне, укажи, пожалуйста, мой путь. Укажи, пожалуйста, что я могу для тебя делать. Чем просто пассивно садить и думать, да ладно, жизнь не будет так, как и будет. Есть что-то, которое мы сможем делать. Это не может быть, что мы слишком старые, мы слишком бедные, мы слишком слабые, слишком мало знаем. Не может быть так. Есть что-то, которое мы сможем делать. Надо попросить у Бога, да, ну, мудрость, чтобы понять, что именно это такое. А то, что интересно, что Самсон был назарит от черва матери. Пить можно? Потому что опять у нас тут вопрос предопределения, что быть назарит должно быть вот крещение, которое человек добровольный принял. Оно это как Бог принял это крещение для Самсона. Итак, мы видим опять тот, ну, противоречие, как между предопределением и свободной волей. Но Самсон был свободной волей. А Бог тоже как-то указал от самого начала, как он должен быть. Я сказал, что это должен быть для нас урок в том, что если наше спасение по милости, по благодати, должно быть тот понятие предопределения, что это нет сил в моем силе, что Бог это решил для меня от самого начала мира. Иначе получилось бы, что это все чисто по нашим делам. Ладно, дальше. 14 стих. Ангел тогда заповедовал Маное, что она не может кушать даже никакой плод винограда. И, конечно, не вино. Так, чтобы быть назарит, это было нельзя пить вино. И не только не пить вино, а даже кушать любой плод винограда. Есть, конечно, разница. А Бог запретил для назарит и тоже любой плод винограда. Почему так? Потому что это как-то вел бы человек к ассоциации к этому. Итак, мы тоже хотим бороться против греха. Если, допустим, человек страдает с алкоголем, то это нельзя для него, спасибо, это нельзя для него, например, работать в магазине, где продается, ну, водка, пиво всякие. Потому что в том плане он окружает себе с искушением, ассоциацией. Хотя он считает, что он сейчас сухой. Но это очень плохо для него, ну, в работе, ну, если бутылок есть везде, это как-то всегда ведет ему в искушение. Итак, в нашем борьбе против греха, это одно сказать, что я не буду это делать, а расчет какой-то грех. Но тоже, если мы хотим успех в нашем борьбе против греха, то нельзя как-то окружать себя с такими искушениями. Я особенно это скажу, но насчет телевизора или интернета, то, что мы смотрим. Ладно сказать, что ну, я не буду никогда совершить убийство, я не буду такое прелюбодеяние делать всякие. Ну хорошо, А тогда зачем тогда смотреть с интересом, с огромным интересом вот всякие это, по телевизору, по интернету. И мы, конечно, думаем, да ладно, это меня не касается, я просто досмотрел, это не, я это не сделал. Ну, правда, ты не сделал, пока.
Пока, да, а потом проходит сюда, и мы можем... Заряжаешься, да. Энергией этой,
да.
Заряжаешься.
Ну, хорошо, они не узнали, конечно, что это был ангел сперва. И муж, конечно, бегал и сказал, ну, мы сможем гостить вам. Видимо, что это один из тех примеров о том, что написано к евреям 13:2. Еще раз к евреям 13:2, вроде вот это знаете. Братолюбие между вами да пребывает, странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. И это вот именно имеется вот Авраам, конечно, с ангелом, и здесь тоже. И вот старый вопрос. Может ли что, наверное, мы встречаем с ангелом в нашей жизни? Хотя они показываются как обыкновенные люди. Кажется, что это вполне возможно. Наверное, вполне. Хотя, мы думаем, ну, с кем я встречал, разве я с ангелом встречал, мы просто это не знаем. Потому что это именно то, что написано к евреям. Что люди это сделали, не зная. И поэтому вам должны, в вашем поколении, показать странолюбие. Потому что если это только случилось иногда в Ветхом Завете, и не получается сегодня, то зачем тогда он, видимо, цитировал эти примеры и сказал, и поэтому сегодня странолюбие не забывайте. Потому что мы вообще не знаем, с кем у нас есть отношения, с кем мы встречаем. Я думаю, раньше в других лагерях мы подняли этот вопрос. Я не помню, если в Украине, я перепутаю, наверное, в Латвии. И мы просто дискутировали немножко, если мы встречали с ангелом в жизни. И люди подумали, рассказывали о своих мнениях, своих опытах. И безусловно, кажется, что иногда на самом деле мы так и встречали. Я уверен, что я встречал некоторых раз. Я о том времени это не, об этом не думал, не понял. Но сейчас через время я размышляю, думаю, ну да, кто этот человек, который так явился? И потом не знаю, куда он исчез. Но я уверен, что это был какой-то ангел. Ладно, об этом мы сможем это дальше обсуждать. 20 стих. Когда они принесли тот жертву, ангел Господа исчез в небо, был какой пламень огня, как знак, что Бог им принял. Огонь с небеса является двойной символ о том, что Бог принял
жертву,
что Бог доволен с этими людьми. И, конечно, огонь с небеса – это тоже символ осуждения. И так часто мы встречаем эти двойной символов. Чаша вина во время преломления хлеба. Если Господь дает тебе чашу вина, это двойной символ. Символ осуждения. Помните, как Бог дал Вавилону чашу вина, как символ осуждения. А Иисус, нет, точно Павел писал, Коринфянам 11, что эта чаша является чаша благословения. А поэтому он сказал, что человек должен сам себе испытывать, чтобы мы не будем пить эту чашу к нашему осуждению, а к нашему благословению. И поэтому тот двойной символ помогает нам понять, что у нас нет третьего пути. это или к нашему благословению вечное, или к нашему осуждению. Итак, чаша вина является двойной символом, чтобы нам как-то напомнить, что в конце концов у меня только две выходы в моем судьбе. Или, в принципе, к смерти, осуждению, или к жизни вечной. И слава Богу, что это так, чтобы каждый раз мы встречаем искушение или встречаем решение, которое нам должны принять, мы сможем полегче понять, что это или направо, или налево, давай направо. И, наверное, через время, после того, что мы приняли крещение, начинается быть как-то попроще принять эти крещения. Кажется, иногда, ну, иногда, что, ой, у меня куча выборов. Это надо делать, или это, или это, или это, или это. А в конце концов, ты понимаешь, что это или для Бога по-духовному, или по-плотскому, по-мирскому. И так становится легче, ну, по крайней мере, для меня, становится легче как-то знать, как решить выборы, которые у нас есть в жизни. Потому что все, в конце концов, придется к тому, что есть только вот две выборы. Или для Бога, или для себя. Вот так. И тогда меньше надо потратить нервов, дать себе вот геморрой, можно так сказать, да. Вот, переживать, ой, что мне делать, что мне делать, что мне делать. В конце концов, совесть, мы знаем, в конце концов, что у нас две выборы. И слава Богу, что это так. И поэтому тот огонь с небеса, это тоже двойной символ. Что Бог нас принимает или осуждает. Я тоже читал, правда, если это правда или нет, я не знаю, но я читал, мне надо исследовать это немножко, что есть одно слово на еврейском, которое означает благословение, а только с одной маленькой буквы означает осуждение. Если добавишь только маленький, то есть разница очень мала в одном плане. Если это правда, я не знаю, если это правда, то поддерживается то, что мы скажем. 21 стих. Ангел Господа дальше не явились к Манной. Помните, что у них не были Библии. Мы сможем открывать Библию, читать Слово Божие круглосуточно, если так хотим. У них, допустим, Авраам, Яков, к ним, ну, явились ангел иногда, что-то рассказал и ушел, и все. Дальше откровения у них не было. Я помню, в детстве я как-то думал, ой, этих людей, все было нормально для им. Ангел явились, все, чуди явились, все нормально, все, ну, видимо, все понятно, все перед ними постоянно. А нет, когда ты начинаешь вот читать более внимательно, ты видишь, что, допустим, в жизни Авраама ангел явился, потом после 20 лет явился, после 30 лет явился. А здесь тот ангел явился, и все, дальше не явились. И так цели жизни они держали бы тот, ну, на память то, что случилось. Они рассказывали бы друг другу, помнишь, как он сидел? Да, помню. Помнишь, вот тот камень был там, и тот, ну, животное, ну, собаки лает, или как, когда он пришел. Ну, такой.
А может, это на поверить, если искушение появляется, да?
Итак, ну да.
Тема не была, может.
Итак,
не
ну,
стоит этого слушать.
Ну, мы думаем иногда, что мы живем от лагеря до лагеря. И это тоже немножко похоже. Хотя это для нас легче в том плане, что у нас в Библии есть. Потому что человеческая память не очень хорошая. Через 20 лет, через 30 лет они думали бы, разве это да? Разве я это не в сон, не это видел? На самом деле ангел здесь стоял? Да нет. Да, кто-то был, я помню. Ну, если это ангел. И огонь был? Да, ну, не знаю. Я уверен, что у Марии было то же самое. Потому что мне кажется, что у ей было какой-нибудь, ну, какой-то вот средний жизненный кризис. Потому что все считали бы, что Иисус был или сын Иосифа, или сын какой-то, ну, парень, с кем она. И только она знала, что на самом деле нет. Ангел ко мне явился, она постоянно сказала бы, наверное, других или себе, что нет, ангел явился, сказал мне, что я буду стать беременная. И все типа смеялись бы. Что ты беременная, да? От ангела? Ну да. Не от мужчины, нет. Ни на коем случае. Ну да, от ангела? Ну, Бог с тобой.
Она вообще... Крыша поехала у нее.
Да, да. И через время она сама начинала бы думать, ну, вроде да, что со мной? Я вроде крыша поехала. Ну, на самом деле это было так. И так это очень сложно для этих людей. Они только держались, по-моему. Это не легче в том, что ангел явился. Mm-hmm. Если каждый день, наверное. Но раз в жизни это не то. Ладно.
Псалм мне задал про Христе, да, 118. Если бы слова твое не было, опора мне, то погиб бы я. Даже да. Это как бы от Христе, от Христа, наверное, что
Я думаю, это слово Божие было...
Им было тяжелее даже, проявление ангела.
Последний стих, 25 стих, что Дух Божий начинал ему двигать. Я не знаю, как на русском написано 21
стих. Действует,
да? И цель жизни Самсона, это, ну, откроется тот вопрос свободной воли и факт того, что Бог действует в нашей жизни. Потому что в одном плане он сам это все сделал, он даже перечислен к евреям 11 глава, что он был человек веры, что у него было очень много веры. Но тоже Бог как-то через него действовал. И Бог, ну, от чрева матери сказал, что ты будешь мой, ты будешь Назарет. И откроется еще вопрос его сил. Необыкновенных сил. Это было на самом деле из-за его волоса, это было от Бога, или это просто так, что если у тебя вера есть, ты сможешь все делать как надо. Какой связи между его волосом, факт того, что он был назарит, и его сил? Помните, когда его жена, наложница, стриг ему, он потерял силу. Когда был в тюрьме, уже слепой, начинал опять расти.
Сила появилась.
И сил
возвращалась.
Да, возвращалась. Так вот вопрос. В чем связь между его волосом и его силой?
Ну, не спорно, потому что в законе Моисея сказано, не стригите волосы, да, бороды свои этим, там, священником, не остригайте. Был такой, то есть если повеление Бога есть, даст тебе силу, он с тобой. Если ты не выполняешь, он отходит от тебя. И не выполняет то, что он тебе сказал и гарантировал тебе. Он не сам виноват, то, что он остриг себе, но он поддался на ловкую жены своей, сдался, что получается, как бы он до конца, как у нас, до конца веры не будет, значит, у нас и служение.
Колебания.
Ну, вот как-то пошатнулся.
Нет, ну, скажем, говорит, женился, и не на ложницу взял, а именно с блудницей находился. Будем говорить своими именами. Не наложница, не жена, а блудница. Четко написано.
То есть он лишь поддался.
Он поддался, упал фактически во грех, но...
Нет, какая связь между волосами и
телом? А волосами послушание, вот сказано. Если послушно носишь волосы по заповеди, то будет сила. А если ты нарушаешь, то сила отбирается.
Ну, филистимляне забыли, что у него сила была от волос, и не побрили вовремя. Вот поэтому.
А получается... действительно сила была от волос? Это, думаю, вера.
Что он сделал?
Это послесловие.
Окончательно, вот когда он постригла, в этот момент ты понял, что действительно все, и духовно уже как даже на Бога не надеялся, на силу уже не было. А потом он все-таки осознал, что может еще как-то вернуться.
Да, вот что ценное, что он не упал духом, что очень важно для нас, если мы падаем в какой-то грех, не упасть духом, а вернуться. поднять.
А что, он осознал это, что он
да,
сделал? Да, он говорит, да, он
оступает в прощение.
Обращение возвращается.
Обращение.
Прошло какое-то время, обращение, когда пока есть.
Что-то духовное все-таки для нас есть.
Не, ну понятно, что духовно, все описание духовное. Нет, а по-моему написано, что он почувствовал, что сила возвращается.
Почувствовал?
Да, написано четко.
Почувствовал?
Он почувствовал, там есть.
Себе, ну просто сказал, да, что он сделал, ё-моё, значит, сила.
Так же, как он почувствовал Иисус, что сила отошла, когда коснулась больная женщина.
Да.
То есть это чувствовалось. Дух Святой, он чувствовал его слов. Сейчас мы этого не знаем, не испытываем. Такого ощущения.
Ну почему же? Иногда.
Иногда, да.
Когда Христос говорил, слово мое есть, да, суть дух. И когда вот иногда читаешь, вот многие тут, да, чувствуют, это когда вдруг какое-то озарение и появляется какая-то сила для совершения чего-то. То есть какое-то уныние, какое-то там депрессия, какая-то человек в это и все, и ничего, и никому это не надо, как Христа, я там, да кто послушал нас, когда кто, да, в это, да, и да. Все. А потом вдруг, с течением времени, как ты читаешь, открываешь, и вдруг какой-то прилив силы, ты понимаешь, все еще возможно. Все еще возможно, и ты чувствуешь, что силы возвращаются. И это тот же дух. Он говорит, эти слова, которые я вам говорю, это и есть дух.
Это и есть
дух. В этом
святой.
Есть сила.
Дух святой именно.
А какой? Не святой? А какой вообще дух бывает? Кроме духа святого не бывает никакого.
Если
мы напоены все одним духом.
Вот тут понимаете, почему я неспроста об этом заострял внимание. На одном из лагерей уже вот сейчас в Казани один брат, проповедующий, заявил, что сегодня, на сегодняшний день, Духа Святого на земле нет. Это, конечно, вызвало у людей как бы выражение какое-то, непонимание, что он имел в виду. В каком смысле?
Здоров.
То есть, а сам тот Дух Святой, как бы, из того, что мы сейчас слышим, есть на земле, да?
Силы возвращаются.
Да, надо четко было произнести, что даров Святого Духа нет, а было произнесено Святого Духа нет.
Чуть-чуть ошибся, товарищ.
Нет, если это ошибка, то мы все ошибаемся. А если это учение, то надо подумать.
Нет, тут опасно, что он говорит, если вот это разделение на, вот как ты спросил, а именно это Святой Дух? А по сути дела никакого другого духа нет. Если признать, тогда мы должны признать существование некого дьявола, что есть Святой Дух и нечистый дух, как. А если мы верим, что Дух Святой – это сила Божия, а Бог один, то все мы напоены одним духом. Есть только один дух в каждом – Святой. Но он может быть нечистым за счет того, что храм Духа нечист. Поэтому как бы светильник с грязной лампой кажется нечистым именно из-за вместилища этого. А все мы движемся, все движется только силой Божией, а то есть духом и, конечно, святым.
Я две руки поднимаю.
Другого просто не существует духа.
Две руки поднимаю, солидарен с тобой. Но...
Только наша грязная, как помните, про далматинца. У тебя далматинец, она отодвигает балкон. А, нет, это обычная собачка. А пятна-то оказались-то... На стекле, на этом вместилище.
Две руки поднимаю, согласен с каждым твоим словом. Но вот мне до сих пор мучает эта вот его фраза. Духа Святого на сегодняшний день на земле нет. Четкая фраза. Ее услышали все, и все потом эту фразу обсуждали, но не получили конкретного...
Это значит, как панковская вот эта теория тогда. Значит, Бог мертв. Если Духа Святого нет.
Это высказал брат Костадельфианин из
Англии. Ну, не надо так реагировать, то, что он сказал. Факт того, что брат скажет что-то...
Но это не учение Костадельфианина.
Нет, ну еще сложности перевода.
Надо воспринимать. То, что я скажу, это не надо
принимать. Для нас это было всех очень...
Понятно, это
Алексей, к тебе обращен.
Алексей,
открой это самое. Коринфянам, где пишется о дарах Святого Духа. Ага. И обрати внимание, что почти везде дары написаны курсивом, то есть в оригинале нет. И, по-моему, в этой Библии тоже у Данкова не встречается. Во всяком случае, в церковнославянском дары упоминаются только где-то в начале, а потом подразумевается, говорится о дарах.
И чудеса. Факт, что слово чудеса. Да. На самом деле это сила.
Да. Сила, да. Да.
То есть чудеса это проявление, это не что-то, не фокус, это проявление.
Просто, может быть, он один раз сказал, и ну, он таким пропитан текстом, что он раз сказал, что потом уже